подойдет к мужу и скажет: вот и так-то неправильно делаешь так. Если она со смирением подошла, муж сначала: да то не ты, что меня учишь, какое ты имеешь право мне говорить, указывать. И не обращает внимания, как будто на то, что сказала жена. Но вдруг прошел месяц или прошло два месяца, вдруг жена смотрит, а он это переменил как раз. Потому что потом он сам, значит, припомнил, что она сказала, и уже там уже его самолюбие не было задето, и он уже как бы сам дошел до этого. Это направо-налево бывает. И то же самое у нас с батюшками. Подаешь батюшке и скажешь: батюшка, да ты то-то там не совсем правильный, то он может сначала на тебя рявкнуть по своей гордости, а потом пройдет какое-то время, значит, вспомнит опять, значит, простудирует, просмотрит, а вы поймешь, что ты прав, и поправится. И епископ может так же делать. Потому что мы все люди грешные, мы все мы гордые. Поймите это, детки, все поймите, мы все гордые. Нету человека, который не гордый. Или может сказать: я не гордый. И далее. Мы все гордые. И у нас всех самолюбие и себялюбие. И это корень всех наших бед. И чем мы больше можем себя обличевать, тем, конечно, нам легче. И другим, которые с нами имеют общение, им легче. Если мы немножко будем себя смирять.
А какие сейчас, скажем, наибольшие искушения, да, в этом простите, отношении?
Дай только закончу. Значит, да. С другой стороны, если ты пришел и сказал тому же батюшке, или тому же епископу, или жена мужу, или ребенок даже своему родителю, уже ребенок, он все равно остается ребенком, если ему 48, а родителю 68, то он все равно ребенком остается. Ему. Если ребенок поправку сделает какую-нибудь захочет родителю, и тот его отсечет, скажет: это не твое место, я сам знаю, что я делаю, ты не имеешь права, ты это один смиренно, тогда молись только. Но молиться ты можешь так, молиться всю ночь напролет, стоять молитвы, можешь и пост на себя особенный наложить тогда, чтобы докучать как бы небожителей всех, чтобы они бы как-нибудь тогда, ты не смог дойти до этого батюшки или до начальника твоего, чтобы они бы дошли бы, как-нибудь умудрили бы, но никак не осуждай. Если осуждаешь, кончено, ничего не получится, да и молитва тогда не будет принята.
Ну вот практически тут есть люди, значит, приходы, у которых, скажем, разделение. По известному вопросу сейчас есть, так сказать, такое искушение для нашей церкви. И по этому вопросу, скажем, есть разделение в приходе. Одни за, другие против. Священник, так сказать, скажем, придерживается какой-то более, да, какого-то пути более, так сказать, узкого. И начинается разделение.
Ну, значит, что можно на это сказать? Разделения всегда были, бесы всегда так делают. Они говорят, самый лучший способ разделить семью – это натравить одного против другого. Раздели, значит, а потом победи всем не сдобровать. Если один отходит, потому что считает, что другой не прав, то, значит, в конце концов будет осуждение с одной стороны и с другой стороны. А будет осуждение, или любви не будет, и уже держаться они не могут вместе. И выигрывает только бес. А носите тяготы друг друга, говорит Господь через апостола Павла. Так и исполните закон Христов, закон любви. Но как нести? Нести тяготы опять в характерах, в слабости, но не в учении. В учении, если идет компромисс с учением, нельзя допускать. Здесь надо стоять себе за истину.
Сейчас пока. Более лукаво. Сейчас
если у нас лукавое время такое, лукавое, что у нас...
Наши... учение вроде бы похоже.
Ну да, у нас, потому что у нас сейчас разделились наши пастыри друг на друга тоже. Одни пастыри берут, считают, только можно узкой тенистой дорожкой идти, а другие говорят, что нет, все-таки надо понимать, что мы времени такое живем, можно идти средней дорожкой. Вот. Слава Богу, никто не говорит, что можно широкой дорожкой, в общем, так вот такого нету. Но есть те, которые более послабляют, скажем. Но опять здесь надо понимать, есть пастыри такие, которые как будто бы более либерально смотрят на вещи, но они делают как исключение. Они не идут с проповедью против узкой тенистой дорожки, а просто, зная слабости человеческие, они, знаешь, как бы попускают, надеясь и молятся за них, что, может, они все-таки исправятся и вырастут. Они еще не выросли, чтобы пойти на эту узкую тенистую дорожку. Поэтому они могут и освобождать от постов, и там это идти, как бы, казалось бы, со стороны на компромиссы. Поэтому очень будьте осторожны, когда вы подходите с вопросом, батюшка, можно ли мне, вот, например, не поститься в этом посту так строго, потому что вот у меня там с желудком не в порядке, там, или еще какие-нибудь медицинские, это, батюшка, можете, ну хорошо уже, послабли свой, можешь не так строго поститься из-за своего недуга. Значит так. Но это тебе никак не дает право пойти и сказать всем соседам направо на батюшка, меня освободил от поста, мне не надо поститься. Не объясняя причины, почему и что. А это у нас направо-налево. Придет человек изнеможенный, из работы там что-то какое-то, и батюшка, духовнику своего, батюшка, ты можешь мне разрешить не прочитать все правила, скажем, вот я хотел исповедоваться завтра и причаститься, но я просто не в состоянии прочитать все правила. Можешь мне как-нибудь послабить это? Батюшка говорит, ну хорошо, детка, ну хорошо, прочитай ты там десятую часть, это может быть, или половина того чего-то. Тогда вдруг эта детка идет, потом и говорит, когда скажу, ну, ты будешь причащаться завтра. Да, батюшка сказал, не надо все учить. Можно половина правила прочитать или одну десятую, и все. И уже слава за этим, батюшка идет такой, что он такой, он либеральный, он уже не заставляет все нести. А это практически направо-налево получается. Со мной очень часто получается. Я кому-нибудь что-нибудь пособлю, скажу, что, значит, ну, из-за твоей немощи, там, по тебе лично, значит, часа. Не проходит полминуты, чуть ли не так, или полчаса, уже везде идет повсюду. Вот батюшка, потому что не надо там, значит, так строго там придерживаться правил, молитвы, ну и то, и все. Ну и все. Это надо понять, что надо. Епископ то же самое. Епископ может батюшке взять одному бороду, взять, дать, разрешил подрезать, а другому не дает. А уже другие претензии. Как же, вот отец такой-то, он ходит с короткой бородкой, а мне надо длинную носить. Владыка, ну вы же тому разрешили? Это не твое дело, если разрешил. Тому это там свои его обстоятельства там особенные, то и все. Ему разрешили не тебе. Это не означает, что я правило делаю такое, что можете все резать свои бороды. И так на каждом шагу. У нас исключение делается всегда. Принцип экономии в церкви всегда употреблялся. То есть это делалось исключение правилам ради любви и ради, иногда ради немощи. Совершенно как бы ну, реальной, там, немощи телесной. Канонические правила разрешают так. Также накладывание эпитимии. Там говорится опять, зависит, как покаяние идет, откуда. Можно сокращать половину, еще наполовину, еще наполовину. Так что, но это все отдельно, каждый судится по своему собственному обстоятельству. Но не делается правило. А вот в этих поместных церквях, там делается уже правило просто. Там уже все освобождаются от, значит, скажем, Петровского поста. Некоторые, например, новых календаристов, вообще Петровского поста нет, иногда выходит у них пасхалия в то время, что нет у них времени на Петровский пост, то есть он вообще уничтожается. Или там просто считается, Рождественский пост неважно, кто уже вообще исполняет. Так что, ну там уже послабление всем уже входит в правило, хотя не вписанное правило, но в практике оно все так.
Батюшка, а вот сейчас, можно ли сейчас считать средним путем, что сейчас ведутся разные диалоги с представителем Московской патриархии, сейчас везде эти вопросы постоянно обсуждаются, или это просто какое-то что-то совсем другое, имеет ли это отношение к этому среднему пути? Вот эти все диалоги, разговоры.
Ну, я думаю, что я сегодня хотел бы уклониться на это, от этой темы. Потому что мы начнем, тогда у нас уже будет 5 часов службы назначена, и мы это не закончим, этот вопрос. Это на это можно отдельную тему беседы вести. А я бы ответил бы на такое, что вот то, что в России видно, что человек вот уже средний путь выбрал такой, и это как будто бы оправдывается. Он считает, он крестился. Как крестился? Была ли подготовка? Нет. И кем, и что, это не важно. Главное, что он, значит, был крещенный. И потом ему хватает, чтобы быть на этой средней дорожке, чтобы все-таки получить спасение и считать себя верующим. Достаточно, что он знает, что надо прийти в церковь раза 2-3 в год, поставить свечечку обязательно и записочку дать за упокоение матери своей. Это он уже знает, это уже как правило. И он тогда спокойный. Он спокойный, что он спасается таким образом. Он зла никому не делает в этом. Вот эта тенденция такая страшная, которую я замечаю в России. Очень многие так. Они не знают православия, многие, и винить их нельзя об этом. Но с другой стороны, они готовы слушать о православии, знают. Значит, там было бы, конечно, необходимо, чтобы были бы там пастыри, которые бы могли бы выходить к народу и разделять с ними горе, и работать с ними, и давать им знания, потому что хочешь не хочешь, пастырь, одна из его обязанностей – это быть учителем. Он должен учить свою паству о правилах церковных. А когда этого не делается, то все это тогда, значит, говорится как бы, ну, можешь ты быть, не зная ничего, значит, твое оправдание тогда, значит, не жить по правилам Церкви Христовой. А ты можешь жить как хочешь, и, ну, лишь бы ты только все-таки признавал, что это церковь там местная, куда ты ходишь, это настоящая церковь, и ты, значит, уже спасаешься. Вот это есть узкие самые, это последняя вариация узкого тернистой, это не узкой, а средней дороги как раз. То, что Антихрист вводит сейчас по всему свету. Не может быть узкая, это средняя дорожка полна любви. Не может быть. Средняя дорожка, она должна быть хладнокровной или теплохладной. Она не может быть с горячей любовью. А чтобы нам с вами попасть в Царство Небесное, нам нужно иметь горячую любовь к Господу Богу. Не, хотя бы на том уровне, какая у нас бывает любовь иногда к другому человеку. А иногда мы очень горячо любим там своего близкого. Вот. И хотя бы вот такая любовь у нас должна быть Господь Бог. Когда мы кого-то полюбим из близкого, мы уже думать только о нем думаем. Даже вот когда мы хотим молиться или что-то постороннее, ну, просто приходит нам на память наш любимый или наша любимая. Вот. Но нам надо было бы развить любовь-то выше этой, потому что если не мы разобьем выше к этой любви Господу Богу, то, значит, мы уже занимаемся идолопоклонством. И у нас любовь больше к человеку, чем к Богу. А это не разрешается Господом Богом. Господь прекрасно нам дал понять, что Он нас сотворил, Он нас Отец, Он нас Творец, Он нас Вседержитель, Он нас содержит все время, Он нас питает, Он нас греет, Он нас одевает. Все нам Господь делает, а не твой близкий, которого ты вдруг полюбил так, что без него, или полюбил, что ты без него жить не можешь. Вот без Господа мы должны чувствовать, что мы не можем без Господа жить. Вот это у нас должно быть в коренице. А это средней дорожки никогда не выбери, не сможешь научиться так, чтобы полюбить Господа горячо. Значит, тебе нужно выйти, и мне нужно выйти на эту узкую тернистую дорожку, чтобы Господа полюбить.
Батюшка, научите, как конкретно какие-то проблемы возникают. То есть не просить чего-то конкретного, или просто сказать, будет полюбить.
Господь сказал, просите, даст вам. Говорит, что если здесь на земле человек, если попросит, сын попросит у отца, скажем, рыбу, он не даст ему змею. То примеры такие приводит в притчах. И говорит, что если мы злые, как он нас назвал, и мы умеем добрые давать, значит, подаяние просящим, то уж тем более Отец Небесный. Но здесь ты правильно сказал, что когда ты просишь, вот проси так, Господи, дай мне, ну, молодой человек, можно сказать, невесту хорошую, богобоязненную, можно так сказать, дай мне, но должен просить, да будет воля твоя. Что бы ни просил всегда, да будет воля твоя. Все Все, что мы не просили Господа, не забывай, как Господь молился в Гефсиманском саду, сам молился там. Господи, если можно было бы эту чашу принести мимо, но не моя воля, а Твоя да будет воля Твоя. Значит, мы должны также просить с верой, что Господь даст, если это будет Его воля. Мы хотим подчиниться воле Божией. И поэтому ко всему, что мы просим, всегда присоединяй к этому, да будет воля Твоя. И будь готова принять в одну сторону или в другую. Получить от Господа дар или не получить. Но в обоих случаях благодарить Господа за это. Это очень важно. И тогда я по опыту могу тебе сказать так, своему личному опыту, что когда я на самом деле в своем сердце смирюсь с тем, что я прошу Господа, что если он мне даст, вот это будет прекрасно, что он если не даст, значит, это его воля, я с этим полностью смирился, тогда получаю чаще всего то, что я просил. А когда я уже так хочу и уже не смотрю, что будет ли воля Господня или нет, то, а просто, значит, просто, ну, хочу, да и все, тогда не получается. А когда готов отказаться от этого, что хочу, тогда получается. По смирению Господь, вы же смотрите на сердечко. Главное, что Господь говорит, чтобы у нас было сердце смиренное, потому что оно только тогда сможет полюбить Господа. Если у нас нет смиренного сердца, мы полюбить не можем Господа. А вот если мы смиряемся, даже в отношениях мужа и жены, здесь человека с человеком, та же самая история. Если мы подходим к человеку со смирением, то он нам скорее нам даст того, что мы просим, чем мы, когда приходим, требуем от него, или уже, нет, я добьюсь своего, тогда мы лукавим. Тогда у нас не со смирением подходим, а мы просто это, выбиваем себе чего-то. Как очень часто дети выбивают благословение своих родителей на что-то. Или дети, чада духовные, выбивают благословение у духовника своего на одно или на другое что-то. Значит, это не добровольно дает духовник или родитель благословение на что-то, а вот то, что тот докучает его, просит и просит, то он скажет, ну хорошо, ну на тебе, дам тебе, что просит. Но даже и Господь привел это к примеру судья, когда вот одна вдовица приходила к суде, все просила отомстить там это, и докучала. И потом Господь говорит, ну, чтобы даже если он этого не хотел сделать, но чтобы она к нему больше не приставала, так давай, он дал, что она просила. Ну, так что иногда Господь это делает, сам Бог делает. Почему? Вот ты просишь, ты так хочешь, твое сердце так хочет чего-то, Господь тебе не дает. Не дает тебе год, не дает два, не дает пять лет. В конце концов, говорит, ну хорошо, ты уж что-то хочешь, дам тебе по желанию сердца твоего, но тебе придется от этого страдать потом. Значит, ты готова на это страдание. И вот так часто бывает. Например, молодой человек ищет себе невестку или хочет, чтобы вот именно, чтобы какая-то там полюбила его. Там. Или наоборот, значит, кто-то полюбил, значит, и вот они, значит, просят и молят Господу Богу, ну, чтобы они на меня обратили внимание, чтобы они меня полюбили бы. А Господь не дает этого никак, не получается ничего. В конце концов, она докучает или он докучает Господа Бога. Говорит, ну, хорошо, раз ты не понимаешь, что тебе пользы не принесет, это тебе намного труднее будет крест нести в такой образ жизни, чем, скажем, монашество пойти. То он говорит, хорошо, тогда что ж, вот, учись это на этим, бери этот крест, тогда более тяжелый. Но он не оставит тебя потом. И он тебе даст тогда более тяжелый крест по твоему же прошению, но потом, конечно, когда видишь, что ты изнемогаешь под этим крестом, то он будет все равно помогать тебе, как любящий отец, он никогда не оставит. Но это ты уже сама выпросила себе более трудный путь. И Господь удовлетворяет желание нашего сердца. Это говорится в Священном Писании. Очень часто нам дает по желанию нашему сердцу. По желанию сердца деткам то, что знает, что им не будет полезно. И что от этого им придется перестрадать, чтобы самим научиться, что это не полезно. И тогда они сами откажутся. Понимаете? И у нас бывает такое же положение с Господом Богом. Когда Господь, мы докучаем вас, просим все время, дай, мы несчастливые, пока не получим это. И тогда Господь говорит, ну хорошо, ну будет по воле твоего сердца. А потом, значит, мы перестрадаем, тогда понимаем, ты прав был, Господи, что ты не хотел давать. И прости меня, что я тебя все-таки выклинчил это, и тебе помоги мне как-то исправить положение. И так и получается. И Господь помогает. Здесь-то Он был что любящий всегда отец, и он никогда не оставляет. Даже когда мы сами напросились того, что нам не полезно, Он все равно нам готов исправить всякое положение. Это наш любящий отец. И вот представь себе, вот иметь такого отца любящего. Какая радость-то. И вот это у нас не хватает, вот это понятие, этого, помнить, это, что как Господь нас любит. Ну, еще вопросы есть? Ну, давайте тогда кончим, перейдем сюда, мы уже на чай помолимся, поблагодарим Господа Бога.
А если после, вот, допустим, книги, вот Иван сказал, что просящему давай, и кто там хочет просить, не обращайся. Вот, допустим, у нас, допустим, книги дома вот часто, и иногда не возвращают. Вот искушение такое, потому что там вроде бы, так сказать, ну, что-то там, верни книгу, тоже вроде бы нехорошо.
А почему? Вы если типа, попросили книжку почитать, то попросили назад, что другому можно дать. Я не смущаюсь в этом. Если кому дам, я столько книг потерял, значит, и вот, например, описано у меня 12 томов книги, значит, или 18 томов, 17 томов, и вдруг даешь книги почитать. И в конце концов выходит так, что трех-четырех не хватает тому. Уже не можешь иметь полный комплект, уже другим дать. Так что я тебе с книгами строго. Если тебя книжечку хочешь почитать, тогда возьми это, принеси назад. А если не принесешь, через какое-то время дай, пожалуйста, книжечку назад. Другое дело деньги, если попросит. Попросит деньги взаим, это другое дело. Или там жакетку, или барахло какое-нибудь такое, что это все.
Деньги нужно просить обратно.
Нет. Если тебе попросить. Нет, я не напоминаю. Если там кто-то. Например, у меня был магазин, это книгу купит там. Нету денег заплатить. Я заплачу потом. Ну и это потом заплатишь, не заплатишь. Я уже не напоминаю. Но если, например, ко мне придут попросят крестильный крестик и попросят, выберут там золотой крестик обязательно. И скажут, я хочу это, но денег у меня нету, я вам заплачу потом. Я говорю, что выплачу понемножку. Сколько можешь? Там месяц по 5 долларов, там если какую-нибудь сумму маленькую назначить. Можешь это делать? Смогу это делать. Ну, хорошо, тогда там. А дает, не дает, я это уже не смотрю на это. Но с другой стороны, если он скажет, нет, я платить-то не могу, да, это так, дай хер, нет. Крест действия золотой, или серебряный, или медный, или деревянный, разницы в силе нету, здесь не в металле дело. Так ты можешь довольствоваться простым деревянным крестом, или там это, или медным крестом, не надо тебе золотой. Зато я лучше продам, и тогда смогу то, что заработаю с этого крестика, кому-то помочь, или что-то отпечатать, просто так приходится делать. Или также икона. Вот мне захотелось обязательно писанную икону получить. Вот. А есть и литография. У нас все-таки принято, литографии тоже наклеиваются на досочки, освещаются, и они становятся также настоящие иконы, через которые можно молиться Царице Небесной или Господу Богу, или там, обращаться к святому через эту бумажную икону. Так что здесь он тоже молит. Я не обязательно даю просящему и писанную икону.
Батюшка, извините, но реально вот это вот третья дорога, которую сейчас так популярно говорят, это дорога в ад. Это есть только две дороги, в рай и в ад. Вот это вот все просто пустословие, которое говорят люди. Третья там, нету этого ничего.
Но они-то в эту дорогу выявляют, как бы это, что это тоже Царство Небесное.
Да. Католики, как они отпали от церкви, то они сейчас ведут просто свою политику такую, в связи, хотят, чтобы...
Но они заразили весь мир, так же православный сейчас. Этим духом компромисса.
Ну разве московские патриархи католики заразили?
А почему ж нет? Они от них берут много чего. Католики всех, они же первые протестанты стали. Протестовали против узкого тенистого пути Господней Церкви. Не только это, что из-за многочисленности они оставили звание за собой католиками. Так они первые протестанты, которые захотели протестовать против Божьей иерархии. Взяли себе, поставили Папу Римского.
Но в практической жизни, знаете, иногда трудно определить, разделить, что относится к этому узкому пути, а что нет. Вот такая проблема, знаете, как проблема одежды, которая, как казалось бы, нигде не была обсуждена специально, ни с этими отцами, насколько я знаю, ни в Евангелии. Вот женщина в брюках ходить. Ну, казалось бы, ходит она в брюках, а в сердце Иисусову молитву несет.
Возможно ли?
Вот да.
Возможно ли ходить в брюках? Опять зависит, какие брюки. Брюки тоже брюком рознь. Если это брюки сделаны явно, что это для мужского покроя, для мужчины, тогда, конечно, нельзя. Потому что это запрещает Священное Писание, чтобы и женщины одевали мужские одежды, а мужчины женские одежды.
Но вообще, это скромный тип одежды.
А опять какие брюки? Какие брюки? Есть такие, которые в обтяжку будут сделаны, да там всякими это, где нам. Если у нас любовь есть к ближнему, то мы его хотим, это одна как бы, ну, явное доказательство любви к ближнему, это что мы хотим оградить своего близкого от падения в грех какой-то. Если женщина или мужчина одевается так, что это моментально мысль может приводиться там, к искушению какого-нибудь, это плотского вожжения, тогда одевайся так, чтобы это было поскромнее, чтобы этого не было. Если, например, в книге не написано, скажем, какого фасона одевать, еще, но явно сказано, что надо быть скромно одета, чтобы женщина показывала и как бы хватало бы сердца мужчины своей скромностью, своей добротой, своей чистотой, а не своим видом, там же, какая у нее прекрасные ножки или какие-нибудь там это, талии или и тому подобное, значит, начинает, или какие у нее там это, какого цвета волосы, или глаза, или нос, или там это рот и тому подобное. Все это... Ну что, ну серьезно, у меня, например, было такое дело. Я в детстве был прислужником и ходил с бабушкой в похоронное бюро, или как это называют, морг. Вот. И там, значит, у нас молящиеся в храме, значит, они у нас не красились. У нас был батюшка такой, который очень любил святителя Иоанна, святой Иоанн Шанхайский. Он не допускал, чтобы женщины подходили накрашенными губами к кресту. И наш батюшка тоже. Мы, как прислужники, стояли рядышком с полотенцем. Подходит женщина с накрашенными губами, батюшка показывает прислужнику, давай полотенце, значит, заставляет ее вытирать губы, тогда прикладываться к кресту. Вот. Ну и здесь представь себе, когда приходилось идти покойницу видеть, а эта старушка никогда не видел там с накрашенными губами и с помадой, а здесь она, значит, лежит там, ее раскрасили и губы, и то, чтобы не видно, что она мертвая, просто кукла лежит какая-то. То мне всегда было отвращение к этому. И когда я как увижу женщину, которой накрашены губы, то и все, то мне сразу же напоминает покойницу. И вот я так с моей матушкой, когда встретился, то мне сразу же напомнила покойницу.
Поэтому женщина или жениться на ней, да?
Нет, а женился я на совсем по другой причине. Я с ней раза четыре подцапался, когда я с ней встретился. Все на тему. Она католичка была, значит, я, значит, хотел ее, значит, вразумить, настоящую веру привести. Но только так, мимоходом, за протяжение 5 лет, в 60-м году, на 4 года, в 60-м году я встретил на первый год как раз, на Новый год, нового стиля, это гражданского. Значит, женился на ней 4 года спустя. Но встречал ее раза 3-4, ну, максимум 5, у знакомого одного. И всегда только спорили, значит, с ней, потому что она, значит, заядлая католичка была, а я, значит, заядлый православный. Значит, был и надеюсь, умру таким. Ну и, значит, и как-то я приехал, это 4 года спустя, но она, хотя и спорила со мной о православии, но как-то добродушно встречала, когда видела, значит, как-то Костя так каким-то радостным, как будто голосом. Вот, и мы тогда, значит, сразу же спорили. То здесь она не появилась к этим знакомым, куда я приезжал. Это была моя официальная квартира ради водительских прав и тому подобное, значит, машины водить. И я это 2 недельки пожил, там ее не было. Спрашиваю Ларису Васильевну, говорю, а где это самое, Тиси, ее звали Тиси. Да, Тереза была у нее раньше. Значит, Тиси, где она? Что она не приходит больше, не работает, она там секретарские работы делает. Да нет, не знаю, что-то уже давно не было, она уже заболела. Я говорю, а может, дадите позвонить ей? Да, возьми, позвони. Вот. Я говорю, ну телефона я не знаю. Давай телефон, я позвонил, вдруг у нее какое-то такое, ну, явно уныние какое-то. Вместо радостного встречи по телефону, там, Костя, как она говорила, она там что-то такое, по телефону слышно было, что угрюмая какая-то, что-то беда какая-то. Но это меня сразу же здесь уже заволновало. Я говорю, что такое, в чем? Она ничего не говорит. Ну, я говорю, ну, давай я тебе приглашу тебя, как они, американцы, называли, дейт, это значит, как бы... Ну, приглашаешь дамочку, девочку, значит, там на это самое развлечение какое-нибудь. Ну, я ее потащил, это было суббота вечер, потащил в церковь, ну, вообще, значит, а после этого, значит, решил ее взять и это, пригласить, надо все-таки в ресторан какой-то. Значит, вот. Но сунулся в карман, денег нету, $3 было, что я на это $3? Он там один ресторанчик был, Shakespearean Arms, Connecticut, недалеко как раз от храма. Значит, я туда потащил, там заказал, значит, напиток, и мне по стаканчику, все, что денег хватило. И все хочу добиться, в чем дело, что у нее такое непорядки. Тоже просто, ну, жалко стало ее, чего она там грустная такая. Она грустная так. Она ничего не говорит, так что-то это. Я вдруг она мне говорит, а ты хочешь, я тебе прочитаю стихотворение? А я говорю, ты что, поэтесса? Она говорит, да, я пишу стихотворение. Ну, прочитай. Вот она прочитала стихотворение. Стихотворение было в таком духе, что она едет в машине, описывает природу. Направо леса, налево там озера, там горы, деревья, все, в общем, цветы. Во всем она видит Бога, Божие творение во всем. А последний куплет такой, а почему, Господи, я не вижу тебя в мужчине, в человеке? Я тогда, это меня заело. Я тогда ей задал вопрос, ну подожди. Значит, я ее спрашиваю тогда вопрос, а ты веришь в загробную жизнь? Она так возмутилась, а как же это, вдруг проснулась от ее такое уныния какого-то или что-то. А какой смысл верить в Бога, если нету загробной жизни? А я говорю, хорошо, ответила. Тогда второй вопрос задал ей, а ты согласилась ли быть женой священника? Она говорит, ты знаешь, я готовлюсь быть монашенькой. Она хотела карболитом, этим таким строгим, католическим монашенком поступить. А, ну, если после монашества, наверное, может быть, на, следующая, значит, степень, или как это, значит, быть женой священника, значит, да, ну, как бы, значит, согласна была бы на такое. Я тогда третий вопрос задал, выйдет ли она за меня замуж. Но она этого не ожидала никак. Я тоже не ожидал. Я этого не ожидал. Она, да я не могу, надо подумать. Ну подумай, и здесь мы до сих пор с ней спорим. Вот мы уже 33 года, как, значит, как женились, или замуж она вышла за меня. Так мы все спорим. Я говорю, что я ей дал один день, она говорит, нет, два дня дал на распутствие. Ну так или иначе, я помню, что это было 2:30, она была, должна мне сказать, через день, через два. Я смотрю на часы, 20 минут третьего не звонит. Ну и, знаешь, она, значит, решила не выходить за меня замуж. И я, значит, уже готов был уходить, значит, ехать на свою работу в другой штат. Вдруг позвонила, но все-таки согласилась. Ну, с того времени, значит, вот. Я, да, кстати, я тогда, это мое ухаживание за ней было такое. После того, как, значит, я предложение сделал, тогда я взял ее ручку, протянулся и поцеловал ей ручку. Вот это мое ухаживание было. Да. А потом, значит, она, я ей кабельный вопрос, я ее встретил, тогда, когда кончила на работу свою. Сколько у тебя денег? Ну, как сколько денег? Ну, сколько денег? Да, какие-то 600 или 700 долларов у него было. Я говорю, да, мне надо покрыть там долги, кому я задолжал кому-то. Обобрал ее сразу же, все ее имущество забрал. А потом говорю, а ты православие когда будешь принимать? До того, как венчаться или после того, как венчаться? А тогда еще епископы разрешали, да, если дает обещание, что дети будут креститься православные, что они будут изучать православие, то тогда еще разрешали. Она говорит, нет, если я буду уже венчаться, я хочу уже быть православным. Я говорю, ну хорошо, замечательно, только теперь ты уже мне невеста. Как так? Очень просто. Это ей надо будет ждать, чтобы я снова тебе предложение сделал. Значит, это она... А почему так? Чтобы ты никогда в жизни не говорил, что ты приняла православие, чтобы выходить замуж. Вот и все. И, значит, так мы договорились. Ну, хорошо. Я повез в Троицкий монастырь. Там в монастыре она видела первый раз, значит, тут расписанную церковь. Это из мощей там множество. Это так на нее подействовали. Это богослужение. Потом я попросил архимандрита Константина, был Зайцев, редактор Православной Руси, чтобы он с ней поговорил, он с ней поговорил, полтора часика так пробыл, она у нее, у него, значит, в беседе, вышла вся в слезах, и, значит, уже полностью, значит, приготовилась тогда уже принимать православие. Ну и приняла православие, она теперь, она молодец, она стойкая, такая православная, что дай Господь всем православным так держаться истинно, как она держится. Она мне помощница была с самого начала и все время. У меня глубокая вера.
Простите,
но она меня муштрует каждый день. А я ее.
Вот мы вчера там почитали книги про мощи святых, да?
Да,
возникли вопросы. Да, и возникли у нас вопросы. Как эти мощи отбираются, и как они рассылаются по монастырям, и вообще немножко побольше о мощах?
Ну как, ну что, ну это дело уже обыкновенный епископ, это епископ, если не епископ, ну священнослужитель берет и дробит, значит.
Дробит?
Ну да, ну дробит, копьем там, для тела Христова предоказывается. Агнец. Частицы берет.
Да.
Я лично не участвую никогда в этом самом деле.
И когда они рассылаются, это выборочно?
Никогда не рассылаются. Почему?
Ну а как будет здесь собрано?
Распределяются просто по разным монастырям, по церквям, наверное.
Ну да, ну конечно, наверное, мощи, я думаю, что по почте так не рассылаются.
Ну и привозят их, да? А как они выбирают эти приходы? Это просто какая-то очередь есть или просьбы какие-то от приходов?
Наверное, ну, все по просьбам. Так по просьбам? Никогда не бывает, по-моему, так, чтобы просто я решил владыка все послать. Наверняка только по просьбе.
Батюшка, наверное, мощи тоже разные бывают, да? Вот я слышала, некоторые цветы целиком прям не тленные, прям с кожей. а другие только, допустим, кости
косточки, да, по-разному бывает, совершенно верно. Есть такие, которые на кусочек от, вот, да. Будет, начнет следить. И особенно чудо показывает, когда уже там никакого сомнения нет, потому что так в медицине говорят, что если начнется тление где-то, оно уже будет продолжаться, остановить нельзя. Чтобы не отрезать это место, а здесь сам Господь останавливает.
Кусочки остаются, да?
А вот есть маленькие крестики, да, с мощами, а их где?
Мощевики.
Да, мощевики.
Так они что, где?
Ну, где достают их, например, у монахинь есть, да?
У монахинь есть? Да. Ну, это, не знаю, скажу, конечно, свои там причины. Ну, познакомься,
да?
Ну, что, познакомься.
Так вот, вы говорили, что вы работаете в психиатрической больнице. Знаете, я тоже сталкиваюсь с этим, и учусь на это тоже. И, конечно, всегда возникают вопросы, сколько нужно разделять методы медицинские и, грубо говоря, церковные. Потому что святые тоже разрешали пользоваться медициной. А когда тут прямая проблема, как определить болезнь? Одержимость это? Тогда нужно одной молитвой читать. Если же это идет от тела, тогда нужны таблетки, уколы всякие делать. Вот как вы решаете эту проблему?
Вот так и решается. Я работаю в больнице на добровольных началах. Когда меня туда пригласили, потому что это местная церковь, это поместная московская патриархия из Донского монастыря, они взяли за больницу, потом отказались от нее, не захотели больше работать. Они остались без, значит, присутствия, как они думали и считали, на православной церкви. Туда начали ходить протестанты. И, в общем, так 2-3 года побыло, потом, значит, Господь навел на нас, и они просили покровительство зарубежной церкви, чтобы мы считали. Я тогда работал представителем Ахейского синода в Москве. Я передал просьбу на собор, как раз когда прославляли святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Франциско. И собор постановил, значит, назначить меня как настоятеля прихода при больнице царевича новомученика Алексея. Мне владыка выдал антиминс с мощами как раз преподанной мученицы княгини Елизаветы. Вот. И мне дали помощника местного, значит, недалеко жившего от Москвы. Но он отказался приступить к этой работе, перешел в московскую патриархию. Его перерукоположили, а я остался один там. Значит, и договор был такой, что я буду по приглашению ходить по разным отделениям. Там их 12 сейчас было, тогда 13, сейчас 12 сократили. Было 700 коек, теперь 600 коек. Отпало
Украина. Нервные болезни, да?
Ну да. Угу. Да. Ну, нервные больные, там может быть от легкого заболевания за икоты. Заикались, да. Если не коты, заикивание. Ну и, значит, и до, значит, очень серьезных там, конечно, таких как мультиперсоналити. Значит, мультиперсоналити. То есть вдруг у тебя это, ребенок начинает вдруг говорить тебе другим голосом, да. Другой характер совершенно. Другой человек, буквально в смысле предстоит, ты имеешь дело как будто с другим человеком.
Шизофрения?
Это тоже такие. Но здесь уже молчи, то есть это много разных, может быть, характеров. Он может менять, может быть, 5, 10, 20 разных там, может быть. Ну, в общем, это явно, в этом случае явно обоснование.
Да?
Там, где шизофрения тоже, если полная перемена характера, тоже... Наверняка все-таки большинство случаев, наверное, все-таки беснование. Ну, всякие.
А если нет,
есть
тогда
там,
что?
Да. Есть там, например, такие еще наши отделения, которые мы особенно их так к ним тянемся, у них там всегда посчитали другие услуги, их отделения. Это мы их называем, прозвали постники наши. У них, сейчас там 40 с чем-то человек, для детишек маленьких, от возраста 3-летнего до 5-летнего возраста, до 6. у них заболевание такого рода. Если давать им белки или протеины, то они тогда, организм вырабатывает какой-то яд, который начинает уничтожать клетки мозговые.
Да.
И они тогда становятся ненормальными. Вот. И чтобы сохранить их от этой болезни, то, значит, им там дают
безбелковую
диету. Угу. Вот это. И они самые спокойные. Они самые, они между собой редко когда злятся и сердятся. В общем, просто ну, замечательные детки. Ну, значит, вот у нас есть такое отделение. Эти отделения, где шизофреники, где там это. Один вот случай был, ну, явно на стенку просто лезет, периодически враг хватает и так, в общем.
Ну, вы тогда таблетки не даете?
Ну, я-то никому таблеток не даю. Угу. Да, мое лечение только святой
воды. 100%, да?
Нет, я лично, я занимаюсь, вот таблетка у меня, вот, крест животворящий, святая водичка, молитва, иконы Божьей Матери и молитва. Вот это наши таблетки, можно сказать. Это наше лечение. И мы с этим, окропление водой святой.